Дорогие друзья, сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами поговорили на очень серьезную тему. Эта тема, она как-то болит в моем сердце. Это то, что является надрывом внутри меня. Я хотел бы поговорить о недоверии и о домыслах, которые бывают в сердце человека, особенно в сердце верующего человека. Не так давно мне пришлось услышать обвинение на одного брата, молодого брата. Господь дал привилегию мне общаться с молодежью. И про этого брата говорили, что он не такой, какой он на самом деле, что он легкомысленный, какой-то пустой. Но знаете ли, я готов поручиться за этого человека. То есть я готов вот эти обвинения опровергнуть, потому что я знаю его с другой стороны. Я знаю, что Бог его изменил, и мы должны учитывать возможность духовного роста, который Бог совершает. И мы можем с вами найти примеры в Библии, когда Бог меняет людей, и позиция человека меняется со временем. Например, давайте посмотрим на Иосию. Это вторая книга Паралипоменон, 34 глава. Вторая Паралипоменон, 34 глава, с 1 стиха. Здесь говорится вначале общее описание его биографии. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. «И делал он угодно в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». Мы читаем об этом царе. Мы знаем из истории израильского народа, что уже случилось вот это разделение на два царства, северное и южное. И Иосия, он находился в Иудее, то есть в южном царстве, и он царствовал именно в этом месте. И вот здесь описывается, что этот человек стремился к праведности. Он старался жить праведно, он старался не нарушать Божьих постановлений, он хотел исполнить волю Божью, но не сразу он стал образцом. Не сразу он таким стал. Постепенно Бог формировал его. Мы читаем в 3 стихе. «Восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев, от резных и литых кумиров». Мы видим, что вот эти серьезные отношения с Богом Иосия начал строить в 16 лет. Когда ему исполнилось 16 лет, он начал строить вот эти серьезные отношения с Богом, он начал прибегать к нему, он начал искать его лица, а спустя какое-то время стал производить очищение. Мы читаем далее, 4-5 стих. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов и статуи, возвышающиеся над ними, и посвященные деревья он срубил, а резные и литые кумиры изломал, и разбил их в прах, и рассыпал на гробницах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов их сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим». Мы видим, что этот царь, когда он через некоторое время возмужал, он начал производить глубокие духовные реформы. Он стал очищать Иерусалим и Иудею, но это касалось именно той местности, где он царствовал. Именно иудейская местность была подвержена вот этим духовным реформам. Но через некоторое время мы читаем о том, что его горизонты простираются дальше, что он расширяет свои пределы. Написано далее с 6 стиха. «И в городах Манассии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова и в опустошенных окрестностях их, он разрушил жертвенники и посвященные деревья, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской и возвратился в Иерусалим». Мы видим, что здесь вот эти реформы, которые совершал Иосия, они вышли за пределы Иудеи. Они вышли за пределы его правления, и вот это вот служение, вот эти реформы, они у него постепенно набирали обороты, постепенно становились больше и больше. Мы видим, что вот эти вот статуи, которые жертвенники, которые были языческими, он их разбил в прах. То есть он их уничтожил до такой степени, что не осталось ничего, что можно было бы восстановить. То есть если он за что-то брался, то очищение он доводил до самого конца. И мы читаем в 8 стихе, когда проходит еще какое-то время, 18-й год царствования своего, по очищению земли и дома Божьего, он послал Шафана, сына Ацалии, и Моасею, градоначальника Иохана, царя, сына Иохаза, и писателя, возобновить дом Господа Бога своего. Мы читаем о том, что начинается служение в доме Божьем. То, что было в опустошении, мы видим, что во времена Иосии он возобновляет служение в доме Божьем. И вот здесь, если вы обратите внимание, на что я хотел бы заострить ваш фокус, здесь мы видим, что постепенно вот это вот служение и жизнь этого человека менялась. Он не преобразился мгновенно, но мы читаем о том, что сначала он так начал очищение, сначала так, потом больше и больше расширяя свои пределы. В конце концов, он истребил полностью всех идолов и начал служение в Доме Божьем. То есть реформа в сознании этого человека постепенно проходила. Он менялся. Он менялся медленно, потихоньку. В один год одно, в другой другое. Но мы часто хотим все и сразу. Нам часто хочется, чтобы вот человек был таким, и вдруг он резко стал другим, чтобы все перемены были налицо, но это не так. Очень часто так не бывает. Вот перед нами пример Иосии. В один год так, спустя какое-то время еще так. Верите ли вы в перемены, совершаемые Богом? В те перемены, которые Господь совершает в человеке, которые Он способен совершить. Но для этого, может быть, уйдет время. Может быть, для этого понадобится год или полгода. Может быть, еще какое-то время понадобится. Да, полгода назад или год назад он был как мирской. Он вел двойную жизнь. У него было абсолютно не то понимание, не те стандарты. Но он изменился, Бог его изменил. Для этого понадобилось время. Но иногда мы воспринимаем людей в сфере их старых ошибок. Мы воспринимаем людей не такими, какие они сейчас являются, не такими, каких их Бог сейчас совершил, а воспринимаем их именно такими, какими знали несколько времени, несколько лет тому назад. Я, когда учился в школе, иногда распускал кулаки. И случилось так, что подрался публично, подрался с одним пареньком, и через некоторое время он перевелся в другую школу. Но я его избил, унизил. И спустя какое-то время я переехал в другой район города, и я встретил этого паренька с его компанией на улице. Я уже был верующим, я уже был христианином. Я подумал, наверное, мне надо попросить у него прощения. Я оставил такой нехороший отпечаток в его сознании, и мне нужно попросить у него прощения. И вот представляете, компания ребят, да, и вдруг я подхожу к нему и говорю, слушай, мне надо с тобой поговорить. Помнишь, я тебе лицо разбил? Несколько лет тому назад. Я хочу у тебя прощения попросить. Его реакция была очень странная. Он развернулся и пошел. То есть, потому что в тот момент он воспринимал меня еще вот с той же позицией, как несколько лет тому назад. Он не верил в то, что это было по-настоящему. Он не верил, что я мог измениться. И он развернулся и пошел от меня, несмотря на то, что он был в окружении своих друзей. Очень часто мы так смотрим на людей, мы воспринимаем их со стороны их прежних ошибок, со стороны их прежних недостатков, но в Библии говорится, что мы должны иметь правильное мышление. Мы видим на примере Осии, как он меняется, что его жизнь, она выходит из состояния одного и переходит в состояние другого духовного уровня. В Библии говорится, что Дух Святой, он пользуется нашей памятью. Это прекрасно, потому что мы не можем все в себе хранить, и поэтому Дух Святой использует нашу память. Он напоминает нам какие-то истины, он напоминает нам о Христе, он напоминает нам нужные слова из Библии, когда нам нужно заговорить с человеком или ответить на чей-то вопрос. Он напоминает нам доброе, истинное. Это печать Духа Святого, это помазание, которое дал нам Бог. Но есть также другой дух. Который выводит из архивов нашей памяти все негативное, все плохое. И этот дух, именно он, рушит отношения, которые у нас есть. Обратите внимание на историю церкви Савла, этого будущего апостола. Все люди воспринимали в сфере его прежних страхов. То есть он раньше гнал церковь Божью, и люди боялись к нему примкнуть, люди боялись его впустить в сферу своего общения. Почему? Потому что раньше он был таким. И люди не могли поверить в то, что он изменился. Женщину, которая омывала ноги Иисуса Христа, люди тоже видели в фокусе ее ранних грехов. Если бы он знал, какая женщина прикасается к нему. Они смотрели на нее, как на грешницу, как на блудницу. Хотя это было и в прошлом. То, что она пришла ко Христу, это доказательство этого. Задумайтесь, если бы не Иисус Христос, который укрепил Петра после его отречения, Петр, вполне возможно, мог бы и не оклематься от своего отречения. Вот моя ошибка. Вот какой я есть. Но мы знаем, что Господь его укрепил. Я сейчас не призываю к тому, чтобы мы были легкомысленными и смотрели на людей сквозь пальцы. Нам не нужно основывать свою позицию на прошлом того или другого брата или сестры. Библия призывает нас к позитивному мышлению. Давайте посмотрим послание евреям, 12 главу. Какое мышление должно быть у верующего человека? Евреям 12 глава с 12 стиха. «Итак, укрепите опустевшие руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Вот о чем говорит нам Библия. Библия говорит о том, что нам нужно верить в то, что человек может исправиться. Должна быть вера в то, что духовное исцеление хромлющего может наступить. Но очень часто мы смотрим на человека просто через свое прошлое и все. Через то, каким мы знали его раньше. Еще хуже бывает, когда человек сам себе надумывает образ врага. Он воспринимает брата или сестру как врага. Домыслы. Домыслы – это очень большая проблема. И мы можем посмотреть в Писании, как эта проблема, она на самом деле отталкивала людей друг от друга. Братья Иосифа, они думали о том, что Иосиф мстителен, что он зол. И хотя это было вовсе не так, но они его боялись. Мы читаем об Иакове. Какие внутренние переживания, какой стресс был у него внутри, потому что он боялся Исава. Это была большая проблема внутри его сердца. Он думал об этом постоянно. Он бессонную ночь провел перед этим, пока не встретился с Господом. Он не имел с ним общения. Но когда мы читаем о том, что эта встреча состоялась, то Исав бежал к нему навстречу. Он пал ему на шею, он целовал его, он плакал от того, что обрадовался. Вот они, братья, восстановились. То есть домыслы Иакова были совершенно не такими, каково было отношение Исава на самом деле. А друзья Иова, они совсем перестарались в этом плане. Они просто перестарались в этом плане. Их суждения, их обличения, их слова, они строились не на фактах, а именно на домыслах. Они домысливали так, потом домысливали так, и в конце концов все они это выплескивали, выливали в лицо Иову, который так страдал пред лицом Божьим. Сколько разделений и боли приносят домыслы, не так ли? Как часто это внутри нас? Человек начинает размышлять о ком-то, и в это время дьявол на страницах его сознания пишет своей рукой, пишет какие-то страшные идеи, строчку за строчкой. Одна мысль страшнее другой. Подозрение за подозрением. Некоторым вот сейчас, может быть, даже сидят и думают, что я проповедую именно против них. Что я к ним плохо отношусь. Что я их не люблю. Что я хочу причинить им боль. Подозрения приводили к ужасу еще и в древние времена. Еще до Христа в Ветхом Завете даже были определенные законы. Например, был закон о ревности. Мы можем об этом прочитать в книге «Чисел» в 5 главе. Там рассказывается о том, что муж, имеющий домыслы или подозрения против своей жены, он мог совершить определенное действие против своей жены, привести ее к священнику. Давайте откроем «Числа» 5 главу с 29 стиха. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится. Или, когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по этому закону. Если вы почитаете эту главу, то там абсолютно ужасный процесс, который должна была пережить женщина. Муж просто начал подозревать ее. У мужа просто появились определенные мысли, домыслы. И тогда он мог пойти к священнику вместе со своей женой. Священник совершал определенные действия, ритуалы определенные. Он воду с землей смешивал. Он обнажал голову этой женщины, что являлось уже публичным позором. Он наговаривал проклятие, определенное заклинание, проклятие против женщины на свитке. Такой свиток был специальный. И если эта женщина, она была в блуде, она была на самом деле виновна, то тогда это проклятие исполнялось над ней. Но если не так, если всего лишь это домыслы, если всего лишь это подозрение. Но тут написано, да, что если она чиста, то вреда ей не будет. Ну, ничего не случится с ней. Физически будет здорово, проклятие не исполнится. Мелочи какие. Но подумайте, как чувствовала себя эта женщина? как чувствовала себя эта жена, которая была мучима мужем обвинениями в измене, хотя она этого не совершала. Но вреда-то нет, а моральный. Кто может посчитать тот ущерб, который был принесен душе и чувствам этой женщины? Это потому что домыслы. И знаете ли, иногда мне кажется, что в церкви есть люди, которые хотели бы провести через подобные пытки кого-то из нас. Они постоянно домысливают, они постоянно подозревают, и это рушит все. Но я хотел бы поддержать тех, кто страдает от чьих-то наговоров, страдает от чьих-то домыслов. Я хотел бы вас поддержать, потому что ваша репутация, она не в руках того или иного брата, не в руках того или другого человека, ваша репутация в руках Господа. Был такой английский реформатор, его звали Джордж Уитфилд. И он однажды сказал такие слова, он тоже сильно страдал от этих наговоров и домыслов. И он сказал такие слова: «Пусть имя Уитфилда умирает, а имя Христа прославляется. Пусть мое имя исчезнет, даже друзья мои забудут меня, если благодаря этому имя Иисуса будет звучать чаще. Я готов ждать до судного дня для восстановления моей репутации. А когда я умру, на моей могиле хочу такую эпитафию. Здесь покоится Джордж Уитфилд. Каким он человеком был, откроется в один великий день». Я хотел бы поддержать вас, братья и сестры, если вдруг вы являетесь жертвой вот этих вот домыслов. Апостол Павел был таким же человеком, которому пришлось от этого много пострадать. И он пишет в первом послании Коринфянам, в 4 главе, с 3 стиха такие слова: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь». Судья же мне Господь. Итак, Бог способен изменить любого человека. Мы должны верить вот в это действие Духа Святого, что Дух Святой меняет людей. Но для этого нужно время. Время. Я максималист по своей природе. Я хочу тоже все и сразу, но я понимаю, что не всегда так. Я смотрю на людей, и я верю, что Божий процесс над этим человеком совершается. Но если мы не верим, то мы неверующие. Мы неверующие. В Библии говорится, что он даже из камней может воздвигнуть детей Авраама. К тому же мы должны понимать, что Господь является сердцеведцем. Не я, не вы, никто из нас не является сердцеведцем. Да, иногда Бог открывает нам тайны сердца, но в основном только Он Бог сердцеведец. Почему же мы выносим какие-то вердикты? Немного ли мы берем на себя, когда ставим на человеке клеймо, опираясь только на прошлое или на наши домыслы? Если мы так делаем, да к тому же свое экспертное мнение распространяем, это есть грех. Это грех. Если мы живем домыслами без фактов, это разрушит не только наши отношения с людьми, но это разрушит также наши отношения с Богом. Если мы не верим в творчество Бога, в судьбе того или иного, то мы умаляем Его величие, умаляем величие и силу Бога. Нам нужно верное мышление. И если что-то подобное живет в нас, позвольте Богу совершить операцию, духовную операцию над нашим сердцем. Нам нужно покаяться, нам нужно сказать: «Господь, у меня неправильное мышление, дай мне Твое мышление». Аминь.